Когда мы читаем книги Ветхого Завета, для христиан эти книги всегда очень тяжелые, да? Очень часто их тяжело воспринимать. Как вы думаете, почему? Какие часто возникают у нас трудности, когда мы читаем книги Ветхого Завета? Другой образ жизни. Но что? Особенно, когда мы читаем о жизни Израиля, об исходе, что особенно нас начинает волновать и беспокоить, и нам не очень это нравится и непонятно, особенно... Война.
Война.
Это очень, очень серьезная и сложная тема. И я хотел именно эту проповедь посвятить размышлению. Почему? Бог повелевает своему народу идти и воевать. И убивать – это не самое приятное. Знаете, сегодня очень часто эти тексты не понимаются, особенно в христианстве. Сегодня есть христиане, которые призывают к поддержке Израиля. И как они призывают? Очень часто приходится читать эти книги, слышать эти речи. Они говорят, вот давайте вперед уничтожим этих палестинцев, как при Иисусе Навине уничтожали этих хананеев. Знаете, когда я слышу эти слова, которые говорят в огромных церквах, 5000 человек, эти американские проповедники, в условиях, когда в Америке уже 30 лет армия набирается на добровольных началах, я не могу не думать о тех семьях, многие из которых приехали из нашей Родины, из Украины, из Молдавии, с России, со Средней Азии. Я не могу не думать о тех семьях, которые... В Израиле там армия с 18 лет, все на 3 года обязательная. Не могу не думать о тех матерях, которые получают своих детей в цинковых гробах, потому что кому-то выгодно в этом регионе накручивать людей друг на друга, так, особенно сидя далеко за тысячи километров и заниматься вот такой демагогией. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня открыли Библию и посмотрели, что же действительно Бог говорит на эту тему. Я хочу, чтобы мы посмотрели сегодня два эпизода. Они очень похожи. Эти два эпизода из жизни израильского народа, потому что из уст людей раздаются одинаковые слова. И первый эпизод у нас находится в книге Исход, 14 глава. Одиннадцатый и двенадцатый текст. Исход, 14 глава, 11 и 12 текст. «И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами?» выведя нас из Египта. Не то ли самое говорили мы тебе в Египте? Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Вы помните, о чем здесь идет речь? Что спровоцировало народ говорить такие слова? Помните? Они стояли перед морем, а сзади была египетская армия. И что мы говорим, когда мы читаем эти слова?
Неверные израильтяне.
Неверные маловеры. Ну что ж, давайте посмотрим, так ли бы мы говорили эти слова, когда оказались на этом месте. Давайте задумаемся, что на самом деле происходит. 2 миллиона человек. Огромная толпа народа. После 10 египетских казней. Среди них и египтяне. Среди них написано, вышло разноплеменного народа множество. 13 глава. То есть это не только одни такие нехорошие, неверующие, слабоверные евреи. Написано, множество разноплеменного народа следует за Моисеем. И они вышли, потому что уверовали, что если не помажут косяки дверей, если не съедят агнца, то умрет первенец. И они вышли, идут в обетованную землю. Но, естественно, по какой-то причине, а я бывал на этой дороге очень много раз, водя группы, автобусом, если не ехать через погранпосты и ехать самым коротким путем через такой городишко, который называется Рафиах, можно добраться до границы Израиля от Каира где-то за 4,5 часа. То есть это где-то 250 километров, то есть где-то неделю ходу пешего. Но по какой-то причине Моисей начал заходить слишком далеко на юг. И если заходишь на юг, то как раз оказываешься на берегу то, что называется сегодня Синайский залив, чуть-чуть севернее известного египетского курорта, на который все наши соотечественники ездят, Хургада. Где-то километров 100 севернее Хургады. Ну и дальше тупик. Но это не простой тупик. Если вы представите себе географию и представите себе пейзаж, то вы увидите, что вот эта береговая линия, к ней постоянно выходят мощные горные хребты. И вот эти вот излучины морского берега, песок, там подход, ну, шириной, может быть, 2 километра. А по бокам крутые горы. То есть, получается, израильский народ оказался впереди моря, по бокам скалы, и такая спускающаяся такая долина, которая постепенно переходит в пляжный песок. Прекраснейшее место для постройки гостиницы. Но также очень удобное место для колесничной атаки. Кое-что расскажу вам о колесницах. Вы, наверное, представляете себе колесницу, которую часто рисуют греческие. Такие изящные, ажурные, на таких колесиках повозочки. Садик стоит возница, а рядом с ним стоит лучник. Это колесница Александра Македонского. Это немножко не тот период. Фараоновые колесницы выглядели совершенно по-другому. Фараоновая колесница – это был танк. Значит, фараоновые колесницы – это ободья вот такой толщины. Сделанный такой воз. И ступицы где-то вот такого размера. То есть оси вот такие. Очень мощная, окованная железом. Эту колесницу тянут две лошади. И в ней сидит возница, который завозит. И в ней сидят несколько лучников. Но это не самая опасная вещь. Самая опасная вещь, что вот эта ступица делается специально толстой. Потому что к ней привязываются, прикрепляются со сторон. Вот если это одно колесо, то другое колесо, да? Вот это размер примерно колесницы. То вот отсюда будут торчать всевозможные режущие ножи и всякие такие молотилки. И поэтому это танк. Потому что когда вот такая колесница на полном ходу врезается в толпу человека, где люди просто, даже если там стоят солдаты с доспехами, представьте себе, это масса. Общая масса этой окованной вместе с лошадями это 5 тонн. И оно еще и режет. Вы можете себе представить. А вот эта местность, рельеф, супер. Нам написано, что фараон взял 600 колесниц. Если вот это вот у вас 3 метра, размер колесницы, расстояние умножите, получается 2 километра по фронту, 2,5 километра растягивается шеренга. Как против такого воевать? Чтобы вы сегодня сказали, а если бы вы оказались на том пляже, и вот по наклонной плоскости, когда лошадь еще подгоняют, когда лошадь в азарте, эта шеренга несется на вас со скоростью примерно 50 километров в час. У вас дети, у вас родители, вот ваша семья, вот вы стоите, оно на вас несется. Что вы будете делать? С другой стороны, конечно же, давайте посмотрим на другую ситуацию. Мы знаем, что происходило в Египте. И вот это то, что часто мы не учитываем, когда мы попадаем в ситуацию, где нам нужно проявить доверие Богу. Что происходило до этого? Бог постепенно учил народ. Сначала Бог показывал через чудеса. Море, вода превращается в кровь. Жабы, мошки. Нарывы, которые на египтянах и на тебе нет. град, который падает, если слышим голос Божий предупреждения. Ну, естественно, первенцы, когда была тьма. Все эти вещи, они происходили на протяжении нескольких недель. Они готовили людей. Люди созрели. Так, кстати говоря, самая такая большая проблема, зачастую бывает с нами, особенно когда мы движемся и хотим заключить завет с Господом, да? Вот это вот первенцы, когда народ поверил, вот принес ангел, и первенцы вышли. Это было большим испытанием. И пошли. Но что мы научаемся из такого вот испытания? Зачастую мы не умеем его запоминать. Зачастую мы не вырабатываем вот это вот чувство доверия Господу, что вот здесь Господь мне помог. Значит, здесь ситуация тяжелая. Раз мне здесь Господь помог, значит, здесь Он мне тоже поможет. Если Господь меня ведет, мы знаем, что Моисей шел не самостоятельно. Кто вел весь этот двухмиллионный народ? Кто их вел? Бог как? В столпе огненном, да? То есть, могли ли они заподозрить, что это Моисей не знает, куда идти, у него компаса нет? От Моисея зависело, куда столб пойдет?
Нет.
Столб идет, мы идем. Почему столб пошел и уперся в море? Почему? Неужели Бог не знает, куда идти?
Через печь, чтобы почищать.
Там были другие обстоятельства. Непростая была ситуация, надо немножко историю знать. Дело в том, что вот этот район, через который должны были пройти израильтяне по кратчайшему расстоянию, это получается как бы юго-восточный угол Средиземного моря. Этот район, там находится сегодня сектор Газа. Но этот район был всегда проблематичный. Этот район был всегда местом, куда попадали очень агрессивные народы. За 100 лет до событий исхода в этот район высадились люди с острова Крит. Так называемые историки говорят, люди моря. Они были очень воинственные, у них была очень сильная армия. На иврите их называли плештим. Что вы слышите? Филистимляне. Плештим означает завоеватели. Поэтому Бог прекрасно понимал, что если израильский народ идет через их территорию, то что эти филистимляне с ними сделают? Они их порубают. Они их уничтожат. Понимаете, зачастую мы только после того, как событие произошло, можем оценить, что да, Бог так и вел нас правильно. Хотя по логике своей, мне казалось, я должен это делать. Знаете, я вот не попал в Россию, хотя меня там ждали. Я не могу всех деталей описать. Это было очень неприятно. Собрался с чемоданами, приехал в аэропорт, и тут тебя заворачивают обратно. И я сначала подумал, ага, что же это такое? Знаете, вот не можешь выехать, билет пропадает, $1000 за этот билет заплачено. Что делаешь? Паникуешь, правильно? Паникуешь. Но как-то так именно в этот раз я сначала бы и хотел паниковать. Куда звонить, что делать, менять билет. А я потом У меня что-то такое, как звоночек. Пинг! Может быть, это знамение от Господа. Может быть, Бог не хочет, чтобы я в этот момент ехал в Россию. Ира меня высадила, уехала на работу, звоню ей, разворачивается, забирай меня обратно. Тем временем звоню несколько раз и спрашиваю, сколько будет поменять билет. От 2 до 3 тысяч долларов. Явно так складывается. Чувствую, что вот мне надо повернуть. Вот надо на юг. Напрямо не идет. Почему-то Бог не хочет. Понимаете? Вот то же самое происходило и Бог, он не меняется. Он действует точно так же. Раз он ведет не тем путем, который нам кажется, значит, у него для этого есть, как говорят по-украински, «вима и рацию». Да, как это лучше сказать по-русски? У него есть какое-то определенное понимание. И это понимание лучше, чем наше понимание. Вы помните, что писал Соломон в притчах? Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Вот то же самое действует Бог. Он идет не прямым путем, но Бог прекрасно знал, что он отводил израильский народ от одного источника смерти. Для того, чтобы сделать что-то очень важное. Вернемся к этой сцене. Вернемся. Времени очень мало. Египетские колесницы. Значит, ну, можете себе представить, склон горы, пустыня, видимость примерно 20 километров, дозорные могут залезть, увидеть. Так, соответственно, они видят, ага, вот где израильтяне. Естественно, какое-то время нужно, чтобы эти 600 колесниц выстроились в боевой порядок. Но если генерал даст команду вперед, то до задних рядов израильтян, которые стоят, эти колесницы будут нестись примерно 40 минут. Время пошло. Народ в панике. Они видят, что что-то, они знают, что такое египетская армия. И увидеть египетскую армию, выстраивающуюся в эту 2,5-километровую шеренгу, очень непросто. И поэтому они прекрасно понимают, что сейчас их порубают. Что бы вы сказали? Куда? Где прятаться? На гору водраться невозможно. Но что говорит Господь? Моисей говорит: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Бог будет поборать, а вы будьте спокойны. И Господь говорит Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи своему народу, чтобы они что? Шли. В оригинале написано даже не просто шли, куда шли? Чтобы они шли вперед. Собратья, это единственный способ решения и преодоления препятствий с Богом. Если мы точно знаем, что мы действуем по воле Божьей. А, нас, а как мы знаем, что мы действуем по воле Божьей? По Библии. Все мы это точно знаем. Бог будет поборать за нас. Нам только надо идти вперед и не бросаться в сторону. Бог найдет решение проблем. Нам только надо слушаться Его до конца. Знаете, мы часто не понимаем до конца слова «вера». Мы часто воспринимаем это по-славянски. Что-то такое созерцательное. Да, я верю в Бога. Знаете, на иврите слово «вера», кстати говоря, вы знаете, что такое «аминь»? «Аминь» — это «я верю». Вот это вот же слово «аминь», оно имеет тот же самый корень, что «яман» — «правая рука». То есть вера — это не просто созерцательные мысли, это правильные поступки. Бог говорит, скажите, чтобы они шли. И они вступили в воду. И что произошло? Во-первых, Бог делает первое чудо. Он приносит туман с моря, мряку. Это влага с моря. То есть сначала ветер идет с моря и накрывается туманом с утра. Опа! Полководцы египетские понимают, что лошадь в тумане не будет знать, куда бежать. То есть они говорят, останавливаем наступление, и порядок ждет. Дальше начинается то, что никогда в жизни не происходило. Начинает дуть ветер, и каким-то образом, минуя все законы физики, на протяжении 10-15 километров образуется две стены воды, справа и слева, и образуется путь, коридор по морю, по которому прошли, начал идти народ Божий. И когда народ Божий пошел, египтяне его не видели. Но когда они уже прошли приличное расстояние, уже практически на половине пути, Бог снял туман. Образовался, естественно, египтяне не ожидали увидеть две стены воды. И они не поняли, знаете, все-таки расстояние 20 километров, они смотрят. Что они видят? Они видят огромная толпа народа, повернувшаяся к ним стену, куда-то движется. Естественно, они думают, раз они движутся, значит, они еще не на берегу моря. Значит, они движутся к воде. Те думают, хорошо, вот они и в ловушке. Он дает команду вперед. Естественно, у колесницы много силы, но есть одна слабость. Колеснице нужна хорошая дорога и гладкая поверхность. Потому что если эта колесница своим огромным колесом с этими режущими наедет на большой булыжник на скорости 50 км в час, то все сидящие в колеснице оттуда вылетят и поразбивают себе шеи.
Колено.
Тоже и получилось. Что происходит? Это огромная колесница врезается в коралловое дно Красного моря. Ну, до сих пор известно своими кораллами. А эти кораллы огромные. Естественно, вместо того, чтобы размелчить, как котлеты, израильский народ, эти египетские солдаты на огромной скорости, не понимая, куда лошади во весь опор, их занесли, влетели в эти булыжники прибрежные, и их начало с огромной силой выбрасывать из колесниц, и эти деревянные колеса начали трескаться, и лошади разбегаться, и получилось то, что называется «не рой себя в другому, не рой другому яму», то, что они ожидали сделать израильскому народу, то они сделали сами себе. Что сделал израильский народ? А ничего. Все, что от них требовалось, это послушаться Бога и идти вперед. А все остальное Бог сделал за них. Вот это секрет. Вот это залог. И сегодня успеха в нашей духовной жизни. Не останавливаться, предвидя своим собственным умом трудности, а идти вперед. И тогда Бог будет делать чудеса. Но, к сожалению, не все хорошо было в жизни израильского народа. И не все так красиво было, после, даже после такого великого чуда. Давайте откроем второй эпизод. Второй эпизод у нас записан в книге «Чисел», 14 глава. Я читаю с первого текста. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона, сыны Израилевы. И все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли в пустыне сей». Вы слышите, как похожи слова? Для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Вы видите сходство? Эти слова сказаны через 1,5 года. После того, как произошло чудо перехода через Красное море. Вы помните, с чем связана эта история? Они решили послать соглядатаев, чтобы осмотреть землю. И когда соглядатаи вернулись, что они рассказали? Что там было? Что конкретно? Первых они принесли огромную гроздь винограда. Народ не видел винограда уже 2 года. Действительно, земля хорошая. Но большинство из них что говорили? Крепости там непреодолимые. И самое главное, там есть великаны. Что значит великаны? Я в свое время занимался боксом. Я знаю, что такое великан. Дело в том, что я никогда не отличался способностью сбрасывать хорошо вес. А в боксе очень часто победа обеспечивается, когда ты смог лишние 200 грамм сбросить. И все решается не на ринге, а на весах. Почему? Если у тебя вес оказался 48-100 вместо мечтаемых 47-900, то ты оказываешься уже в категории до 50 килограмм. А это 13 лет возраст. А какой-то товарищ смог сбросить, и он весит 49-900. То есть он имеет вес, его нормальный, до 52, а мой нормальный бы вес бы нужно до 48. Соответственно, у нас разница в чем будет? В росте. Он будет иметь более длинные руки. И я своими короткими руками до него доставать не буду. Понимаете? Почему они говорят великаны? Потому что у них колесниц нет. У них мечи вроде как бы и то. Знаете, в то время мечи бронзовые, очень слабенькие. Израиль не знал, как ковать железо, к сожалению. А там у этих явно они увидели, что у них здоровые копья, здоровые мечи. Понимаете, как мы с ними сражаться будем? Но что Бог говорит? Разве Бог обещал и говорит им, идите и убейте их? Давайте посмотрим, что Бог, например, обещает сделать, и как Он обещал этот вопрос решить. Смотрите на Второзаконие, 7 глава, 20 текст. Написано, шершней пошлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывающиеся от лица твоего. Не страшись их, Господь Бог среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобой народы сии. Что Бог говорит? Точно так же, как с переходом Черного моря, Бог, Моисей говорит, что Бог будет сражаться за вас. Точно так же и здесь мы имеем обещание, что не вы будете с мечами против этих великанов идти. А что? Бог нашлет шершней, Бог будет наводить страх, Бог будет за вас сражаться. Что делает израильский народ? Они слушают Иисуса Навина и Халева, которые об этом говорят. Но они слушают 10 других соглядателей, которые хватаются за голову и кричат, ой-ой-ой, мы не можем. И что они говорят? Они говорят в этой панике, в этом психозе, в этой истерии они богохульствуют, они говорят, зачем Бог нас сюда привел, чтобы нас убить, и наши жены и дети достанутся врагам. Что Богу делать было нечего? Насылать на Египет египетские казни, раскрывать через, на виду всех Черное море, причем не зря это было сделано. Ведь это все видели эти хананьяне. И позже в книге Иисуса Навина Раав блудница скажет другим соглядатаям, что для нас напал великий страх. Богу что, делать нечего было? Кормить манной народ, давать ему воду из скалы, показывать все эти чудеса, только для того, чтобы в самом конце их всех там порубать. Как мы относимся к Богу? Понимаете, наше недоверие, оно перерастает сразу же вот в такое богохульство. Потому что мы считаем сразу себя в этом недоверии, мы считаем себя умнее Бога, и тогда мы начинаем говорить слова. Мы знаем тяжелый исход этого всей ситуации. Мы знаем, что Бог, увидев это, сказал, все, вы никуда не идете. 40 дней вы будете ходить по пустыне. 40 лет. Пока не умрут все те, кто родились в рабстве, кто по-другому не могут думать, потому что то, что вы предлагаете, давайте выберем начальство себе и вернемся в Египет. Вы что думаете, египтяне там будут с распростертыми объятиями, что ли? Понимаете? Предложение это альтернативное, в этом тоже проблема. Когда мы начинаем не верить Богу и не доверять Богу, потому что нам действия Божьи кажутся безумными, то мы предлагаем свои рецепты, которые, вот так, если на них отойти и посмотреть со стороны, они жутко безумны. Они в 10 раз безумнее того, что нам кажется безумным. Что Бог делает? Говорит, не, вы не готовы, 40 лет ходите. Новое поколение, по крайней мере, если вы головой своей не думаете, хотите вернуться в Египет, то хоть о детях ваших подумайте. Но народ тогда на этом истории не заканчивается. Вы помните, что они делают дальше? Они начинают опять плакать. Они начинают вести себя как двухлетние детки. Мама, я хочу это, а нет, я хочу это, а нет, я хочу то. Что они делают? Они плачут. На следующее утро они берут в руки оружие, начинают идти воевать. А Моисей им что говорит? Помните? Не идите. С вами Бога нет. Но написано, что они пошли на вершину горы, и тысячи из них погибли. Потому что они взяли свою жизнь в свои руки. Является ли эта история сегодня частью истории того, куда мы можем тыкнуть пальцем и сказать, ага, вот они? Или эта история чему-то учит нас сегодня? Не делаем ли мы то же самое в своей жизни? Когда мы стремимся взять нашу жизнь в свои руки и не слушаем того, что Господь говорит. Потом мы начинаем взывать Богу и плакать, прекрасно зная, что уже пошли не по пути, который Бог нам предлагает. Сегодня об этом к нам говорит апостол, вспоминая эти слова, эти события из Торы Исхода. Апостол в послании к евреям говорит нам такие слова. Послание к евреям, 3 глава. Посему, когда Дух Святой говорит, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите, это 3 глава, 7 и 8 текст, не ожесточите сердец ваших. Это история не 2000, не 3500 летней давности. Собрать эту историю сегодня с нами, с каждым из нас. Да, 3500 лет назад Израиль, взявший свою судьбу в свои руки, навлек на себя последствия. И вместо того, чтобы идти, следовать за Богом, который обещал идти впереди них и побороть всех, они взяли в руки оружие и пошли. И вынуждены были каждый свой шаг вследствие непослушания Богу пробивать кровью. Относится ли это сегодня к нам? Когда мы хотим брать свою жизнь в свои руки и действовать так, как нам кажется правильным, и не доверять Господу. Естественно, мы видим эти два примера. Мы видим пример, когда мы можем вступить идти за Господом. И Бог поворает. Но мы видим пример, когда мы ведем себя как двухлетние дети, и тогда у нас наши проблемы на нашей голове. Что мы выбираем сегодня? Ныне, когда слышим голос Всевышнего, Господь призывает следовать за Ним. Не затыкать уши, не ожесточать сердца, не забивать себя какими-то мыслями и своими понятиями, а идти по воле Божьей. И об этом я хочу пригласить всех молиться. Сейчас, ныне, чтобы Господь научил нас не быть упрямыми, а следовать Его святой воле. Помолимся Ему вместе. Всемогущий Господь, Ты знаешь, как зачастую тяжело нам доверять Тебе, потому что Ты зачастую предлагаешь нам делать то, что противоречит нашей логике, делать то, что не так, как другие люди делают. Но Ты, Господи, учишь нас и научи нас тому, что если мы вверяем в Твои руки нашу судьбу, даже если это не так, как у людей, то Ты идешь впереди нас и ведешь нас. Мы желаем получить Твои благословения, как в этой жизни, но особенно в Царстве Твоем мы хотим пребывать. Научи нас покорности и вере в Тебя, чтобы мы каждый раз, посмотрев назад, могли проанализировать и сказать: «Да, Господь, я думал так, но я послушался, и Ты был прав. Сейчас прошло несколько месяцев, лет, и я вижу, что Ты был прав». Помоги и укрепи нас в этом, Господи. В этом наша молитва во имя Твоего Сына Иисуса. Аминь.